Этот визит к Рогожину очень утомил меня. Кроме того, я еще с утра чувствовал себя нехорошо. К вечеру я очень ослабел и лег на кровать, а по временам чувствовал сильный жар и даже минутами бредил. Коля пробыл со мной до 11 часов. Я помню, однако, все, про что он говорил и про что мы говорили. Но когда минутами смыкались мои глаза, то мне все представлялся Иван Фомич, будто бы получавший миллионы денег. Он все не знал, куда их девать, ломал себе над ними голову, дрожал от страха, что их украдут, и, наконец, будто бы решил закопать их в землю. Я, наконец, посоветовал ему вместо того, чтобы закапывать такую кучу золота в землю даром, вылить из всей этой груды золотой гробик замороженному ребенку и для этого ребенка выкопать. Эту насмешку мою Суриков принял будто бы со слезами благодарности и тотчас же приступил к исполнению плана. Я будто бы плюнул и ушел от него. Коля уверял меня, когда я совсем очнулся, что я вовсе не спал и что все это время говорил с ним о Сурикове. Минутами я был в чрезвычайной тоске и смятении, так что Коля ушел в беспокойстве. Когда я сам встал, чтобы запереть за ним дверь на ключ, мне вдруг припомнилась картина, которую я видел давеча у Рогожина в одной из самых мрачных зал его дома над дверями. Он сам мне ее показал мимоходом. Я, кажется, простоял пред нею минут 5. В ней не было ничего хорошего в артистическом отношении, но она произвела во мне какое-то странное беспокойство. На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. Мне кажется, живописцы обыкновенно повадились изображать Христа и на кресте, и снятого со креста, все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице. Эту красоту они ищут сохранить ему даже при самых страшных муках. В картине же Рогожина о красоте и слова нет. Это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста. Раны, истязания, битье от стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом. И, наконец, крестную муку в продолжении 6 часов. Так, по крайней мере, по моему расчету. Правда, это лицо человека, только что снятого со креста, то есть сохранившее в себе очень много живого, теплого. Ничего еще не успело закостенеть, так что на лице умершего даже проглядывает страдание, как будто бы еще и теперь им ощущаемое. Это очень хорошо схвачено артистом. Но зато лицо не пощажено нисколько. Тут одна природа, и воистину таков и должен быть труп человека, кто бы он ни был после таких мук. Я знаю, что христианская церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно, и что тело его, стал быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. На картине это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скосились. Большие открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным стеклянным отблеском. Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос. Если такой точно труп, а он непременно должен был быть точно такой, видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она подчинялась, который воскликнул «Талифа куми» и девица встала, «Лазарь, гряди вон» и вышел умерший? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя. Или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которое бессмысленно захватило, раздробило и поглотило в себя глухо и бесчувственно великое и бесценное существо, такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого существа. Картиной эту, как будто именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмысленно вечной силе, которой все подчинено и передается вам невольно. Эти люди, окружавшие умершего, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верование. Они должны были разойтись в ужаснейшем страхе, хотя и уносили каждый в себе громадную мысль, которая уже никогда не могла быть из них исторгнута. Если б этот самый учитель мог увидать свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь? Этот вопрос тоже невольно мерещится, когда смотришь на картину. Все это мерещилось и мне отрывками, может быть, действительно между бредом, иногда даже в образах, целые полтора часа по уходе Коли. Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне как будто казалось временами, что я вижу в какой-то странной и невозможной форме эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием. В моей комнате предобразом всегда зажигают на ночь лампадку. Свет тусклый и ничтожный, но, однако ж, разглядеть все можно, и под лампадкой даже можно читать. Я думаю, что был уже час первый в начале. Я совершенно не спал и лежал с открытыми глазами. Вдруг дверь моей комнаты отворилась, и вошел Рогожин. Он вошел, затворил дверь, молча посмотрел на меня и тихо прошел в угол к тому стулу, который стоит почти под самой лампадкой. Я очень удивился и смотрел в ожидании. Рогожин облокотился на столик и стал молча глядеть на меня. Так прошло минуты 2-3, и я помню, что его молчание очень меня обидело и раздосадовало. Почему же он не хочет говорить? То, что он пришел так поздно, мне показалось, конечно, странным, но помню, что я не был, бог знает как, изумлен, собственно, этим. Даже напротив. Я хоть утром ему и не высказал ясно моей мысли, но я знаю, что он ее понял. А эта мысль была такого свойства, что по поводу ее, конечно, можно было прийти и поговорить еще раз, хотя бы даже и очень поздно. Я так и думал, что он за этим пришел. Мы утром расстались несколько враждебно, и я даже помню, он раза два поглядел на меня очень насмешливо. Вот эту-то насмешку я теперь и прочел в его взгляде, она-то меня и обидела. В том же, что это действительно сам Рогожин, а не видение и не бред, я сначала нисколько не сомневался, даже и мысли не было. Между тем он продолжал все сидеть и все смотрел на меня с той уже усмешкой. Я злобно повернулся на постели, тоже облокотился на подушку и нарочно решился тоже молчать, хотя бы мы все время так просидели. Я непременно почему-то хотел, чтоб он начал первый. Я думаю, так прошло минут с 20. Вдруг мне представилась мысль, что если это не Рогожин, а только видение? Ни в болезни моей и никогда прежде я не видел еще ни разу ни одного привидения. Но мне всегда казалось, еще когда я был мальчиком, и даже теперь, то есть недавно, что если я увижу хоть раз привидение, то тут же на месте умру, даже несмотря на то, что я ни в какие привидения не верю. Но когда мне пришла мысль, что это не Рогожин, а только привидение, то, помню, я нисколько не испугался. Мало того, я на это даже злился. Странно еще и то, что разрешение вопроса, привидение ли это или сам Рогожин, как-то вовсе не так занимало меня и тревожило, как бы, кажется, следовало. Мне кажется, что я о чем-то другом тогда думал. Меня, например, гораздо более занимало, почему Рогожин, который давеча был в домашнем шлафроке и в туфлях, теперь во фраке, в белом жилете и в белом галстуке. Мелькала тоже мысль, если это привидение, и я его не боюсь, то почему же не встать, не подойти к нему и не удостовериться самому? Может быть, впрочем, я не смел и боялся. Но когда я только что успел подумать, что я боюсь, вдруг как будто льдом провели по всему моему телу, я почувствовал холод в спине, и колени мои вздрогнули. В самое это мгновение, точно угадав, что я боюсь, Рогожин отклонил свою руку, на которую облокачивался, выпрямился и стал раздвигать свой рот, точно готовясь смеяться. Он смотрел на меня в упор. Бешенство охватило меня до того, что я решительно хотел на него броситься. Но так как я поклялся, что не начну первый говорить, то я остался на кровати, тем более что я все еще был не уверен, сам ли это Рогожин или нет. Я не помню, наверное, сколько времени это продолжалось, не помню, тоже, наверное, забывался ли я иногда минутами или нет. Только, наконец, Рогожин встал так же медленно и внимательно осмотрел меня, как и прежде, когда вошел. Но усмехаться перестал и тихо, почти на цыпочках, подошел к двери, отворил ее, притворил и вышел. Я не встал с постели. Не помню, сколько времени я пролежал еще с открытыми глазами и все думал. Бог знает, о чем я думал. Не помню тоже, как я забылся. На другое утро я проснулся, когда стучались в мою дверь в 10:00. У меня так условлено, что если я сам не отворю дверь до 10:00 и не крикну, чтобы мне подали чаю, то Матрена сама должна постучать ко мне. Когда я отворил ей дверь, мне тотчас представилась мысль. Как же мог он войти, когда дверь была заперта? Я справился и убедился, что настоящему Рогожину невозможно было войти, потому что все наши двери на ночь запираются на замок. Вот этот особенный случай, который я так подробно описал, и был причиной того, что я совершенно решился. Окончательному решению способствовало, стало быть, не логика, не логическое убеждение, а отвращение. Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула. И только тогда, когда я уже в сумерках ощутил, наконец, в себе окончательный момент полной решимости, мне стало легче. Это был только первый момент. За другим моментом я ездил в Павловск. Но это уже довольно объяснено.